Телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-91-2. WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Продолжаем подводить экономические итоги недели. С нами на связи кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но придется начать все-таки с потолка цен на российские углеводороды. Никуда от этой темы не денешься. Есть высказывание Владимира Путина по этому поводу. Вот он говорит, что потолок цен на российскую нефть не наносит ущерба бюджету России и российским компаниям, потому что Россия примерно по таким ценам ее и продает. Но мы знаем о том, что когда ввели вот эту цену в $60 за баррель, уже российская нефть марки Brent стоила, по-моему, $52. Вот не могли бы вы пояснить, почему, собственно говоря, даже ниже потолка в какой-то момент российская нефть стоила? И сейчас какова ее стоимость?
Ну, сейчас ее стоимость восстанавливается, она колеблется. Вот. Но почему она просела? Потому что, ну, в общем, это было шоковое воздействие. И, конечно, о потолке цен в течение долгого времени говорили. Рынки были готовы, готовы были хранилища, готово было, собственно, все. И когда действительно объявили вот эту цену на потолок цен, рынок, ну, в этот момент замер. Просто не зная, что ему делать. Вот. А когда это он замер в этот момент, естественно, произошло некоторое снижение цены до 52. Это, в общем-то, не драматическое снижение цены. И потом, естественно, все стало восстанавливаться на те уровни, которые обусловлены вот экономическими потребностями и текущим моментом. Хотя нефть, конечно, цена на нефть, она, в общем-то, что и говорить, надо смотреть правде в глаза, она, конечно, поддерживается и регулируется, в общем-то, нефтедобытчиками, и регулируется в основном вот этот вот нижний предел этой самой цены. То есть это нельзя цену на нефть отнести к игре свободных рыночных сил. Это, в общем-то, в известной мере такой регулируемый субстрат рыночный. Вот. Ну, а потолок, как мы видим, что он был в течение длительного времени согласовывался коллективным Западом там между собой. Вот. И к ним частично пришло осознание того, что, в общем-то, если они будут слишком вольно обращаться с этими ценами на энергоносители, нефть прежде всего, вот, и поставят Россию в коммерчески невыгодное положение, коммерчески невыгодное, то пострадает от этого прежде всего Европа, а не Россия. Они и так уже находятся на грани, едва-едва им удалось там кое-как замазать вот те кризисные явления, то есть сгладить острые углы, но я уверен, что они где-то еще проявятся. Вот поэтому они установили такую цену, которая, в общем-то, как-то позволило им сохранить лицо в том плане, ну уж какое есть лицо, сохранить это лицо в плане, что они вроде бы не отступили от своих задумок, но оставили ее на том коммерческом уровне в 60, которое нас не лишает возможности коммерческой торговли нефтью, правда, без получения сверхприбыли, но вполне по нормальной коммерческой составляющей цене мы можем торговать. Единственное, что мы, конечно, поскольку для нас это тоже в известной мере оскорбительно подчиняться вот такому вот диктату, и мы можем себе найти партнеров, которые могут по этим ценам покупать без всяких таких вот опасений, что это какой-то диктат с их стороны.
Вот, Михаил Кимович, как раз об этих партнерах. Дело заключается в том, ну вот в течение всего периода обсуждения потолка цен на нефть, вплоть до согласования и введения, в общем, самые разные поступали данные, в частности, связанные с Китаем и с Индией, что они так немножко сокращают закупки российской нефти. Китай, скажем, по-моему, до сих пор не признает российские страховки, а от международных страховых инструментов России, как мы знаем, отрезано. Это тоже фактор, к сожалению, играет свою роль. Кроме того, вот мы видим, что в первую неделю после введения этого самого потолка экспорт нефти российской упал наполовину, там более чем на 50%, ну и добыча тоже немножко просела. Вот в связи со всеми этими многочисленными факторами, да, вся эта ситуация очень многогранная, как бы вы обрисовали такими общими штрихами, что ли, ну, будущее российской энергетики хотя бы на ближайший год, 23-й?
Вы знаете, вот в моменте то, что на 50% просело, ну да, в моменте да, но мы должны смотреть вот на стратегические, так сказать, Китаю все равно ему деваться тоже некуда, он будет покупать нашу нефть, потому что для него это выгодно по всем показателям и по цене, потому что ни для кого не секрет, что мы Китаю продаем нефть с определенным дисконтом от мировых цен, так что для него...
Но это ниже, извините, что я перебиваю, это ниже ценового потолка, да, продаем Китаю. Потому что я так понимаю, что Китай тоже побаивается попасть под вторичные санкции, и Индия, видимо, тоже.
Да нет, мы продаем Китаю ниже, то есть там дисконт у нас достаточно серьезный, мы его, правда, не очень любим озвучивать, но там что-то типа 20% есть смело, можно ставить, так что Китай покупает у нас по вполне гуманным ценам. Плюс это стабильность поставок, что самое главное. Вот, плюс это логистика там, транспортная составляющая хорошая и перспектива на будущее и для Китая, и для Индии. Индия тоже покупает у нас с хорошим дисконтом. Так что тут вот у нас направление есть, и я думаю, это все выправится, поставки наши. Но потом, кроме Китая и Индии, есть же еще страны, ну, как мы их называем, не в обиду им, второго такого порядка, тоже в Юго-Восточной Азии. Это Индонезия, это Вьетнам, это и Филиппины, и Лаос, там и Таиланд. Конечно, это намного меньше, но все в целом, в сумме, это все-таки достаточное потребление. Ну и как мы уже, вот я говорю, уже это такой заигранный, как припев популярной песни, что наконец мы ожидаем все-таки подъема Африки, что Африка будет подниматься в своем промышленном развитии, наконец-то экономическим, а это неизбежно связано с потреблением энергоносителей. В общем-то и туда мы будем направлять. Но, а самое главное для меня это то, что у нас будет внутреннее потребление, наконец-то. Я надеюсь, что у нас экономика...
Ну да, для этого нужно запустить большие экономические процессы и такую вторую или там третью или четвертую индустриализацию и так далее. Вот еще интересная тема, но дело в том, что есть партнеры у «Газпрома» и в Австрии, и в Германии, которые совместно с российским гигантом разрабатывали и разрабатывают некоторые месторождения, и президент России подписал указ, согласно которому задним числом с 1 марта для них установлен свой потолок цен на продажу вот их части сырья российского, которое они вместе с «Газпромом» разрабатывают. На ваш взгляд, как это скажется на этих иностранных компаниях? И в целом, такое сотрудничество, оно имеет какие-то перспективы? Или эти все проекты рано или поздно будут закрыты?
Вы знаете, они все-таки есть, потому что дело в том, что это потребление там дело не только в цене, а в том, что для развития, для и промышленности, и потребления сектора потребительского нужно определенные физические объемы вот этих самых ресурсов. И они и так уже снижены, можно сказать, вот вследствие экономии, которые вводились в этих странах, и повышенных ценах, они уже введены до, можно сказать, таких пределов. Уже экономия достигла и ниже этого физического предела уже, ну, можно, конечно, посадить на любой голодный паёк, но мы сами понимаем, что Западная Европа не привыкла пока еще жить в стесненных условиях, они привыкли жить достаточно комфортно. Поэтому вот тут вот, когда мы говорим о нефти, о газе, о такого рода ресурсах, мы должны понимать, что там не только цена регулирует, а регулирует то, что, ну, вот как человеку нужен какой-то рацион пищи, допустим, сколько-то хлеба, сколько-то мяса, да, и если он начинает есть меньше, то начинается голодание или дистрофия. Вот
ну да, можно меньше есть мяса, вернее, меньше мяса, но больше хлеба, но все равно это к дисбалансу в организм приведет.
Да, и здесь то же самое. Равно это определенное количество ты должен потребить всего вот этого, да, вот то же самое о газе и о нефти, то есть всегда есть какой-то твердый сбыт, твердый объем сбыта, и ниже которого уже быть не может, независимо от того, как там даже цены будут себя вести.
Ну да, есть вопрос о рентабельности. А вот, знаете, некоторые СМИ написали, но особо не вдаваясь в подробности, что установление потолка цен на газ уже в данном случае, в феврале будущего года, в общем, ставит под сомнение проект газового хаба в Турции. Ну, это вот будет такой перевалочный пункт, как мы знаем, Турция, для поставок в другие европейские страны российского газа. Ну, к нему могут подключиться другие страны-поставщики. А на ваш взгляд, с чем связаны риски для турецких хаба в связи с установлением потолка цен на газ российский?
А риски там только могут быть одни. Если издержки по поставкам вот этого газа, по закупкам, поставкам и по всему, они превысят потолок, вот этот потолок, или будет недостаточная рентабельность вот этого самого проекта. Вот только в чем единственный риск. А так поставка газа, или если вдруг там могут быть, разовьются чудесным образом вот эти альтернативные источники энергии, это я недаром употребил слово «чудесным образом», потому что они тоже имеют какое-то ограничение при всем моем уважении к ним, да, и при том, что у них есть свои перспективы, но перспектива тоже в достаточно ограниченном секторе, а не стопроцентная замена, об этом речи нету. То есть каждый там занимает свое место. Вот, это ограничение такого рода может быть. Но это все считается, рассчитывается и понимается. Но вот дело в том, что хаб-то есть хаб. Вот, это все равно распределительный, и даже если он там будет настроен на распределение на Европу, в конце концов там могут тоже из этого хаба уходить поставки куда-то в другие направления, по другим рынкам, но это все такое же гадательные вещи, которые считаются. А потом надо понимать, что хаб, это, хотя он поддерживается государствами и является государственным проектом, но реализует его все равно коммерческие фирмы и коммерческие предприятия. Это коммерческий проект. И вот они будут считать, что им выгодно, что им невыгодно.
Вот, Михаил Акимович, хотелось бы еще, если мы говорим о газе, поинтересоваться вашей точкой зрения по поводу, собственно, Турции, которая добивается уже длительное время дисконт на российский газ. 25%. Об этом идет речь. На ваш взгляд, в целом, Турция как такой перспективный партнер, от работы с которым можно получать прибыль, она для России сейчас насколько важна?
А вы знаете, любой рынок, который приносит прибыль и куда мы можем поставлять излишки своей продукции, в данном случае речь идет о газе, а вообще это универсальное правило. Вот если можно поставить с прибылью не в ущерб себе, то это надо делать. Вот насколько это перспективно и насколько длительно, но сами понимаете, в наше время рассуждать о какой-то длительной перспективе не очень просто, но тем не менее, вот, учитывая ситуацию в Европе и понимание того, что там радикально инфраструктура по приему вот нефти и газа из других источников может быть составлена, ну, минимум через 5 лет, а то и больше, потому что это все непросто.
А вы в 5 лет оцениваете, да? Потому что я читал аналитику, что вроде бы европейцы уже, ну, как-то нашли достаточно много новых поставщиков или расширили контакты с уже существующими, там называются ближневосточные страны, Азербайджан и многие другие. И что вот они, ну, вроде как, ну, не совсем безболезненно, но более или менее так нейтрально пройдут эту полосу, не урядятся и, в общем, переключат на другой газ. Вот насколько это просто оптимизм такой хлещет через край или нет?
Я употребил слово «инфраструктура» недаром. Вот, то есть найти-то поставщиков можно, а сейчас самое главное – это как это все доставить. Вот газ, он или по трубам, или газовозами должен завозиться. Если это газовозами, то значит это должны быть мощности по сжижению газа. Сами понимаете, они непростые. Значит, требуют и колоссальных вложений, и строительства, и всего. Потом они, когда привозятся в порт европейский, значит, там должна быть дегазификация, то есть специальное оборудование по приему этого газа. Если это по трубе, то труба, надо смотреть, есть ли пропускная способность этой трубы. Она же не может пропустить больше, чем она, если ее там максимальная эксплуатационная мощность. Да? Если нет, значит, надо достроить другую трубу. Это же тоже не секундное дело. Это, правда, полегче, чем в Сибири, но строить здесь. Но зато там море есть, и море тоже это непростая штука. Так что все вот, ну, 5 лет, я считаю, что вот это 5 лет, даже если вот найдешь сейчас поставщиков вот частично, решится, конечно, но вот такое серьезное, настоящее и полное, ну, 5 лет вот это то, что, причем если галопом действовать.
Ну да, и это вроде бы и много, а вроде не так много. Много, да, потому что 5 лет, в общем-то, быстро проскакивает. Скажите, пожалуйста, а вот что касается, если мы говорим о газе, ну, возможно, его излишки все-таки появятся. Так вот, что сейчас происходит с газификацией самой Российской Федерации, как и частных пользователей, частное владение, так и промышленные предприятия, которые, может быть, еще, ну, недостаточно им снабжения газового?
Ну, здесь, насколько я понимаю, проекты идут, но дело в том, что... У нас же это огромные территории, и дело в том, что эта газификация имеется в виду от частного сектора. С промышленным там легче, потому что там деньги промышленности, и там другие масштабы, другие объемы. А вот газификация частного сектора, который тоже должен поглотить часть газа, и немалую часть газа, и создать комфортные условия для жизни, там же все-таки создается... Такие есть условия, что это не стопроцентно бесплатно для потребителя. А потребители там это доводится там до границы участка. В общем, я эти тонкости не очень знаю. В общем, получается так, что потребителю в конечном итоге все равно приходится вступать в какие-то расходы. И, ну, с точки зрения кого-то, может быть, они небольшие, а с точки зрения нашего населения, которое пока еще живет не очень густо в финансовом отношении, для них вот уже вот во многом это становится исключительно нагрузочное. Вот для покупки этих газовых котлов, там еще разводки по дому, это же никто, «Газпром» же за них это не будет делать, все вот эти вот вещи. Это уже ложится на потребителя. И потребителю, с одной стороны, вроде бы это и хорошо бы, и все, но уже финансовые ограничения для него вот здесь вот. И я знаю, там возникает много таких вот трудностей и сложностей для того, чтобы именно шла реализация вот этого проекта уже на, как это называется, у корней травы.
Угу. Ясно. Теперь об американском сенате. Об американском сенате, который принял, ну, кто-то его называет революционным, кто-то... сенсационным документ, ну, точнее, это не документ, это поправка в проект бюджета на будущий год, согласно которой будут, ну, просто изыматься или конфисковываться активы российских бизнесменов или организаций, которые находятся под, соответственно, американскими санкциями, все это будет передаваться Украине на восстановление. На ваш взгляд, насколько этот документ, в общем, ломает представление о том, что же такое право, что такое право частной собственности?
А вы знаете, право-то они еще никакой не сломали. Они приняли поправку в бюджет. Только поправку в бюджет. То есть в качестве предложения. Потом этот бюджет еще надо сам принять. Надо принять эту поправку. А самое главное, придумать механизм правовой, вот по которому они могут вот это вот конфисковать.
Но это разве большая проблема, механизм придумать при наличии квалифицированных юристов?
Нет, конечно, потому что это там одна зацепка есть. Лишить права собственности и передать это право собственности кому-то, чтобы он ими распоряжался. А вы понимаете, что это очень далеко идущая поправка. Это значит, опираясь на эту поправку, можно лишать любого и передавать все это. Вот тут вот вся загвоздка-то.
Угу.
Вот где она именно лишение, они могут в чем там заключается заморозка? Заморозка заключается в том, что они запрещают своим финансовым организациям, это, пожалуйста, это они могут делать, они им запрещают работать с определенного вида активами, нашими активами. Вот в этом и заключается, собственно, вся заморозка.
Но это заморозка, но это как положить в морозильник там кусок мяса, условно говоря, но он там есть, его можно достать, а все-таки изъятие, да, конфискация совершенно другое.
Да,
там уже не будет в морозильнике ничего.
Да, вы можете не разрешить, вернее, там так, лежит мясо в холодильнике, да, а вы не разрешаете открывать дверку этого холодильника. Угу. Но мясо все равно ваше. Но изъять его никто не может. Взять из него бифштексов себе нажарить и накормить украинца там какого-нибудь голодного вашим мясом. Вот это приблизительно то же самое. И вот этот вот самый такой вот моментик-то, он кажется такой небольшой такой моментик, но он такой самый главный-то и есть. То есть вот как придумать так, чтобы можно было лишить права собственности, и это право собственности вот так вот передать кому-то. Но вот они придумывают там, что это какой-то или терроризм, или там какая-то агрессия, или еще какие-то такие слова. Но эти слова тоже, они должны вытекать из каких-то правовых документов. Дело в том, что все правовые документы, они, в общем-то, обладают определенной преемственностью. И ты не можешь придумать закон, ну, если это по-настоящему, закон, который висит в воздухе. Вообще, если уж так вдаваться в теорию вот права, то вообще все законы, по идее, они, вытекая один из другого, более общие, из более конкретные, из более общего, они, по идее, все должны редуцироваться к Конституции. Понимаете? Вот, вот как. То есть ты все время идешь по этой лестнице, откуда взялся этот закон, закон, и должен упереться в Конституцию. И самое интересное, что вот в Америке вот этот свод законов, он, ну, в разных странах, понятно, он там разброс потом идет, не все вот в Конституцию упирается в конечном итоге, но в Соединенных Штатах этот коэффициент наиболее, наиболее значимый и наиболее такой вот строго соблюдающийся. Так что вот если они будут принимать какой-то закон, то если раскручивать вот потом эту всю спираль, то ты упираешься в то, что у них будет антиконституционный закон принят, их сам, американский.
Тут вот, вот, да, вы знаете, просто мне кажется, все-таки они как-то параллельно, может быть, работают вместе с европейцами, потому что, ну, известна эта инициатива в Брюсселе, звучащая направить 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, активов ЦБ на восстановление Украины. Об этом и Урсула фон дер Ляйен говорила, глава Еврокомиссии и другие чиновники. Ну и вот в связи с этим тоже такая новость. Бельгия и Люксембург, ну, довольно внезапно, 22 декабря, разрешили разблокировать активы российские на своей территории, но, правда, на это выделили ровно 2 недели, и, как все эксперты говорят, за этот срок невозможно ничего успеть, потому что, ну, те же самые новогодние праздники могут помешать. Вот нет ли в связи с этими всеми новостями у вас ощущение, что все-таки такая идет коллективная, упорная, скрупулезная работа по, на тему все-таки в конечном счете изъятия российских активов? Вот вы уже говорили о том, что механизмов пока нету юридически, но, тем не менее, вот высоколобые люди над этим упорно думают.
Илья, то, что они над этим думают, это безусловно. Тут это не ощущение, это просто информация и вообще все, и общее понимание, что они над этим работают. Но то, что это сделать непросто, вот видите, они над этим работают уже, можно сказать, почти год, а ничего придумать не могут. Хотя там юристы те еще, конечно, ребята, которые умеют из камня воду выжать, да, как говорится. Вот. Но теперь, что касается вот этого депозитария, то, конечно, за 2 недели не успеют, но там дело вот в чем. Что такое депозитарий? Депозитарий – это расчетный центр нашей Мосбиржи, и там заодно учитываются права на владение вот ценными бумагами, которые продаются, покупаются на Московской бирже. Это вот это вот подразделение. И через него осуществляется оплата процентов, погашение вот задолженности по ценным бумагам, осуществляются расчеты и прочее, прочее. И вот, а это уже мост к западным интересам, к интересам западных инвесторов и западных держателей. Опять то же самое, что, помните, было майские вот эти вот оплаты купонов займов наших. Вот приблизительно то же самое. Уже затрагиваются вот западные интересы. Причем они тоже нашли для себя такую лазейку, что они все-таки открывают и лицензию дают для тех сделок, которые были заключены до 3 июня. То есть до того момента, когда были введены санкции. Пока для них они... Вот, ну вот этот короткий промежуток, вот, то есть чтобы можно было произвести вот эти вот расчеты. Ну, конечно, они тут сделали вот это ограничение до 7 января, это вот такая калитка, которая может захлопнуться перед самым носом. Но, с одной стороны, как мы видим, что Но в экономике всегда две стороны, как бы это кого не раздражало. Вот, как говорят Эйзенхауэр.
Да, буквально 10 секунд, Михаил Кимович, осталось.
Да, ну, в общем, вот так вот. Но я думаю, что они работают на двух направлениях. Первое направление – это вот как-то изъять наши активы, но вряд ли тут есть перспектива. А второе – все-таки под давлением обстоятельств разрешить части хотя бы доходов.
Разблокировать. Спасибо большое. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.